Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Отец смотрит на Запад». Вышел роман победительницы премии «Лицей» Екатерины Манойло. Кому вручили Букер в этом году? В рубрике «Книги на все времена» выбор писательницы Анны Матвеевой.
Хроника литературной жизни.
Лауреатом Букеровской премии 2022 года стал писатель из Шри-Ланки Шихан Карунатилака за книгу «Семь лун» Мали Алмейды. Карунатилака был объявлен лауреатом премии 17 октября. Церемония уже состоялась в Лондоне, и награду писателю вручила британская королева-консорт Камилла. Российские читатели с творчеством нового лауреата Букера пока не знакомы. На сайте премии рассказывается, что «Семь лун» Мали Алмейда – жгучая, язвительно смешная сатира, действие которой разворачивается на фоне кровавого хаоса Шри-Ланки, охваченной гражданской войной. Вообще, роман рассказывает о загробной жизни военного фотографа. Мали Алмейда – это его имя. И даже в этой загробной жизни время для Мали истекает. У него есть семь лун, чтобы попытаться связаться с мужчиной и женщиной, которых он любит больше всего, и привести их к тайнику с фотографиями, которые потрясут Шри-Ланку и, возможно, окажут решающее влияние на политическую жизнь его страны. Букеровская премия – одна из самых престижных наград английской литературы и, пожалуй, вторая по значимости и по резонансу литературная премия мира. Победитель получает 50 тысяч фунтов. Награду впервые вручили в 1969 году. Но до 2014 года лауреатами Букеровской премии могли становиться лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. А затем правила изменились, и теперь шанс на премию есть у писателя с любым гражданством, главное, чтобы он был написан на английском языке и опубликован в Великобритании в год присуждения премии. В прошлом году лауреатом Букера стал писатель из ЮАР Дэймон Гелгуд с книгой «Обещание». Этой осенью она уже вышла на русском языке в переводе настоящего мастера Леонида Мотылева. Книга вышла в издательстве «Инспирия», у меня она уже есть, и я постараюсь в скором времени своими впечатлениями от романа «Обещание» поделиться. Кроме того, с 2005 года букеровское жюри вручает международную букеровскую премию за произведение иностранного автора, которое переведено на английский язык и издано в Великобритании или странах Содружества. В прошлом году такую награду получил сенегальско-французский автор Давид Диоп с книгой «Ночью вся кровь черна». Этот роман тоже уже вышел на русском языке, он есть в издательстве «Инспирия», и у меня в эфире его очень рекомендовала писательница Вера Богданова.
Книжный разворот.
Ну а в гостях в студии «Радио Спутник» сегодня победительница премии «Лицей», молодая писательница Екатерина Манойло, дебютный роман которой «Отец смотрит на Запад» буквально вчера вышел в издательстве «Альпина Проза» и уже появился в книжных магазинах. Здравствуйте, Кать.
Здравствуйте, Наталья.
Во-первых, я поздравляю вас с книгой. Теперь она на самом деле существует. Существует не просто публикация, не просто премиальный роман, а роман, который может купить читатель и открыть его.
Спасибо.
Удивительная совершенно обложка у книги. Мне кажется, об этом стоит сразу сказать. Довольны ли вы?
Да, я довольна, потому что я из тех людей, кто судит книгу все-таки по обложке, и мне было важно, чтобы она отвечала моим каким-то требованиям, и чтобы она жила вот с содержимым в одном контексте, в одном пространстве. Вот поэтому мне кажется, что мы очень хорошо поработали, хорошо поспорили, и поэтому она получилась, мне кажется, чудесной. А еще классно, что фотография за авторством моей старшей дочери, что вдвойне приятно, а ей 14 лет.
Прекрасно, это замечательная история. И сразу надо рассказать, что показывает эта фотография, о чем роман. Роман называется «Отец смотрит на Запад», и я обязательно еще спрошу про название. Роман о девочке, которая родилась практически на границе с Казахстаном и Россией, и внутренне она на границе, потому что у нее русская мама и казахский папа. И мне хотелось бы, чтобы вы просто чуть-чуть представили роман тем, кто о нем еще не слышал, а потом мы уже обсудим и героев, и судьбу их.
Да, ну, как вы сказали, да, это роман о девушке, которая родилась в маленьком городке на границе с Казахстаном, в семье, где ждали первенца мальчика, а родилась девочка. И это было такое разочарование для отца, для родственников, что ее тут же прозвали Улбасын, что означает «да будет сын». И дальше и семья ждала мальчика, и дождалась, но тут уже читатель окунается в историю одной несчастливой семьи.
И роман на самом деле начинается, это не будет спойлером, потому что это первая страница, с похорон Маратика, брата главной героини Кати, которая, собственно, нам о нем и рассказывают. Но я бы хотела вернуться вот к тому моменту, о котором вы сейчас сказали, Кать. Меня это совершенно потрясло. Вот это Улбасын просто меня убило. Меня как читателя сразу прижало, потому что на самом деле мы забыли. Вот я могу точно сказать, что поколение современных молодых женщин не думает об этом, российских женщин, не думает, что кого-то могут назвать именем «Да будет сын» и звать так всю жизнь. Это совершенно невозможно. Я читала роман Екатерины Манойло дважды, читала ту редакцию, которая была прислана на конкурс на премию «Лицей». Я читала уже книгу, которая получилась. Я вижу, как поработали редакторы, но жизнь в этом тексте очень сильная, мощная, энергетически этот текст на тебя воздействует. И вот это первый момент, на самом деле, не похороны маленького мальчика. Я должна это признать, что меня больше всего задело вот это, что девочку могут с рождения поставить на место, вот на такое место, откуда она не выберется. Совершенно ужасно.
Да, и это существует с нами рядом. Но мы можем говорить об этом, да, что не стоит забывать и так далее. Надо понимать, что есть места, где как забудешь, если тебя так зовут. И если ты выйдешь замуж за человека, ну, этой же конфессии, да, и снова родишь девочку, возможно, снова будет еще Улбасын. А если родишь еще, то будешь, как я рассказываю в романе, перестань рожать девочек. Такое имя. Я говорю это, может быть, достаточно спокойно, потому что для меня это долгое время было нормальным. Так как я жила в этом обществе, я даже не воспринимала, что может быть иначе. То есть я смотрела какие-то фильмы, например, но мне казалось, что это выдумка, что люди так живут. Ну, потому что это кино. А моя реальность — это вот абсолютно патриархальное общество, где было бы здорово, если бы я выполнила главную свою функцию — это родить мальчика, продолжателя рода.
Интересно, кто же будет рожать этих мальчиков, если все родят только их. Скажите, Катя, роман называется «Отец смотрит на Запад». И в книге у главной героини Кати сложные отношения и с отцом, и с матерью, но отец ей все-таки ближе. В какой-то момент она на него надеется, и, в общем, можно даже сказать, что эта надежда оправдана. Явно есть вот эти отцовско-дочерние чувства. Тем не менее, девочка взрослеет в одиночестве. И если бы не приехала в определенный момент ее жизни русская бабушка и не взяла все в свои руки, судьба бы ее сложилась совершенно иначе. Но вот в книге Катя абсолютно занимает лидирующую роль. Это ее история, это ее роман. А на обложке отец смотрит на Запад. Почему? Что вы хотели сказать этим названием? Почему отцовская фигура вынесена на титул?
Я думаю, что так повел себя роман, потому что изначально у меня должно было быть больше там отца. И это была немного другая история. Но я не знаю, как так вышло, в какой момент его становилось все меньше и меньше. Ну, потому что стали появляться другие персонажи, которые были, ну, более яркими, и они больше в итоге сыграли. Ну, что сделал отец? Ну, родил. И все. А что ты будешь? 200 страниц или сколько там посвящать этому? Ну, кажется, что нет. И были другие фигуры, которые как-то влияли на героиню. Но в конце концов, мне кажется, что все равно это оправдано, потому что история, ну, может быть, она закольцевалась, что ли. В общем, я считаю, что название оправдано, но я согласна, что отца там стало меньше, чем ты ожидаешь, когда видишь название, наверное.
Для вас самым важным было сказать что этой книгой?
Наверное, мне хотелось подарить в конце надежду. Мне было очень это важно, потому что я сама, наверное, тот человек, который не склонен как раз к этому, и у меня часто все в каких-то мрачных красках. Это потом я уже разбавляю. Вот как раз работа с редактором заключалась в том, что, ну нет, это перебор. Давайте немножко как-то сделаем полегче этот текст. Вот, и я над этим работаю. И также было и с обложкой, потому что первая версия, она мне очень нравилась, но она была слишком мрачной. И у меня было там и в референсах к обложке там хтонь, но с надеждой. То есть мне важно было донести, что всегда возможен свет, даже если кажется, что не будет никакого света, только тьма. Но нет, можно жить дальше. Может быть, что-то и из этого выйдет.
Насколько этот роман привел вас туда, куда вы хотели? Можете ли вы уже сказать, что вы писатель? Когда вы себя почувствовали писателем? Может быть, вы давно можете это сказать? Что дает публикация в издательстве? Как работает премия? Вот такие у меня вопросы про путь творческий, потому что сейчас молодые авторы немножко воспряли. Всегда, да, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Многие западные писатели объявили, что они приостанавливают взаимодействие с российскими издателями, остановлены переводы, но понятно, что книги должны выходить, и молодые русские писатели как раз оживились, понимая, что вот это их время, да, время присылать рукописи, время начинать свой путь, а у вас само собой так сложилось, что к этому моменту уже роман был в издательстве. Чувствуете ли вы себя писателем, и важна ли премия для того, чтобы это осуществилось?
У меня очень двойственное здесь чувство, потому что, с одной стороны, я только так себя всегда и ощущала с детства. Вот я начала писать, придумывать истории, и внутри я была писательницей. И для меня как будто бы ничего не поменялось, кроме того, что стало больше людей читать. И, наверное, еще появилась такая галочка для окружающих, что раньше, когда ты говоришь писательница, тебя спрашивают, а где почитать? И ты говоришь, выходил один альманах в какой-то области, в такой-то библиотеке, его можно найти. Это как будто бы не по-настоящему. А теперь ты можешь говорить, а вот ссылка, читай, пожалуйста. Вот. Что как-то изменилось, наверное, премия позволила... Хотя я даже не могу сказать. Просто дело в том, что я вышла на Альпину до премии. Поэтому мне вот так как-то...
Да, это интересный случай, когда просто и жюри, и редсовет, да, редсовет издательства с одной стороны, и жюри премии с другой, к этому тексту пришли с разных сторон практически в одно и то же время. Татьяна Соловьева, продюсер издательства «Альпина Проза» и редактор романа, рассказывала как раз, что на книгу обратила внимание до того. Угу. И лицей это просто было подтверждение, что да, точно надо издавать, потому что теперь еще и есть вот этот премиальный шлейф.
Да, а так получается, я сегодня только обсуждала с подругой, что сейчас у меня достаточно много всяких активностей, в том числе как интервью у вас. Спасибо, что пригласили. И утром я открываю мессенджер и вот вижу там какие-то сообщения, как правило. И вот, значит, сегодня утром мне пишут: «Здравствуйте, Екатерина, поздравляю с выходом книги. А вот я видела у вас в сторис мелькала книга «Лето в пионерском лагере». Вы советуете читать эту книгу или нет?» Это было, маленькое разочарование. Я немного других сообщений ждала с утра. Но, тем не менее, то есть некоторые люди приходят на вот этот статус писательницы, чтобы какие-то попросить свои совета. Вопросики, да, закрыть. Вот, это любопытно. А премия, я благодарна. Конечно, у меня, кажется, будет много читателей. Я на это надеюсь.
Кто, кроме Кати, главной героини романа «Отец смотрит на запад», вам дорог? Там есть удивительно живые персонажи. Вообще, мы как-то ушли от книги, а я должна сказать, что роман очень атмосферный. Он совершенно погружает вот в жизнь этого маленького города в Казахстане. И несмотря на то, что там есть вещи, которые шокируют, как я уже говорила про Улбасын, есть вещи, которые очаровывают. Традиции, какой-то аромат вот этой жизни довольно свободный, потому что там есть девчонки маленькие, взрослеющие, тут вот между ногами крутящиеся у взрослых, и ты отчетливо понимаешь, что у них пока очень много свободы. Пока их не нагрузили всевозможными домашними делами, они предоставлены сами себе не так, как это бывает в больших городах, где у детей очень регламентированная жизнь. То есть много моментов, которые тебя затягивают в роман. Но для вас, как для автора, все равно есть какие-то дорогие находки. Я думаю, вот поделитесь мелочами, на которые вы хотели бы обратить внимание читателей. Что вам дорого там?
Я начну, наверное, с персонажа. Мне, конечно, дорога Монбике. Совершенно адская женщина.
Ужас. Сестра отца. Тетка нашей главной героини Кати.
Совершенно ужасная, но кажется не просто так тоже, потому что она тоже девочка, да, и как раз у нее тоже было вот это становление детства, когда она скакала на лошади и была счастлива, а потом ей сказали: слезай, ноги будут кривыми, тебе надо замуж и так далее, и все. А мы понимаем, что у нее очень сильный характер. И вот это ее постоянно сжатые кулаки, мне кажется, что вот если уже говорить о какой-то детали, это характерная черта, наверное, этого персонажа. И мне кажется, она могла бы быть вообще какой-то даже приятной, что ли, женщиной. Родись она в каких-то других условиях, в другой конфессии, может, представителем. Не знаю, я очень люблю этого ужасного персонажа. Просто потому, что это не такой однозначный злодей. Не знаю, мне кажется, она очень противоречивая в этих там ее обрядах, гадальных штуках и в ее любви к своему сыну, опять же.
И к сыну, и к брату.
Да. И к внуку, который не ее.
Да, это тоже ее оправдывает. Угу. Когда у Аман Бике появляется долгожданный мальчик, пусть он и не имеет к ней никакого отношения, она начинает его любить очень нежно и по-настоящему.
Да, и это как раз подкупает вот супругу Тулина, да, ее, получается, сноху. Потому что, ну, сложно ненавидеть человека, который очень любит твоего ребенка. Уже это как-то сглаживает углы, так сказать.
Есть еще один мальчик, с которым мы не знакомы, потому что все начинается с его похорон, но он все время присутствует и тоже очень здорово собирает роман. Это Маратик, погибший братик, голос которого так слышат персонажи, и, в общем-то, такая немножко мистическая линия, в которой веришь, безусловно, потому что правда находит выход, пусть даже таким интересным способом. Что было важно для вас в нем? Откуда он вообще появился?
Маратик появился у моих вообще-то родителей, но до моего рождения. И он умер тоже до моего рождения за 2 года. И я помню, что я говорила маме, вот если бы он не умер, у меня был бы братик. А мама говорит, если бы он не умер, тебя бы не было. И это мне так запало в душу, что рано или поздно, как говорится, это должно было вылезти, и это вылезло в моей прозе. Но дело в том, что мы еще... Почему вот какая-то мистическая история? Уже я была взрослой, ну, нет, не взрослый, 13 лет.
Чувствую себя очень взрослой, я понимаю.
Да, а мы жили на первом этаже в доме, и у нас под балконом была такая, ну, не знаю, постройка, не постройка, ну, в общем, просто было закрыто, и там хранились соленья. И однажды я гуляла с ребятами, которые говорят, а ты знаешь, кто здесь живет? Они меня спрашивают, а я там живу? Я говорю, ну да. Они такие, а ты знаешь, что там мальчик похоронен под этим балконом? И я такая, что? И они мне рассказали, что был мальчик, ну, там вот была женщина, и она родила ребенка, и он умер, и она его там похоронила. И мне вот, я помню, что я вообще убежала, и нет-нет, и мне стало очень неприятно, мне стало больно за маму, потому что я подумала, боже, интересно, она слышала такие россказни, какие-то байки, но они были такие сильные, что ли, что я даже сама присматривалась к этому подбалконнику, да, не знаю, мне уже казалось, что я вижу какую-то энергию. Ну, то есть это вот посеяли какое-то зернышко, да, и во мне это уже росло. Наверное, какая-то мистика вот как раз родом из этого подбалконника. Я даже не знаю, есть такое слово.
Но... Нет, но мы его придумали, это здорово.
Да.
Понятно. Катя, а сколько вы прожили в Орске?
Ну, сразу, то есть я жила там до 17 лет, и до 17 лет я вообще не была нигде, не выезжала никуда. И потом сразу перебралась в Москву, поступала. Вот. А потом у нас случилась семейная драма страшная. И я вернулась и была там, ну, еще 5 лет. Вот. А потом уже, когда все разрулилось, я вернулась в Москву. Здесь уже вот больше 10 лет.
То есть, в общем-то, вот этот Катин путь из небольшого города сразу в Москву, а потом обратно, это ваш путь?
Ну, можно сказать, что это да. Там много общего, конечно, не все. Все, но много общего.
Ну, вот этот контраст между одной жизнью, да, замкнутой жизнью в одном городе и совсем другой, от которого героиня так приходит в некое... Она пугается ведь, она хочет в Москву и пугается ее, и ищет себя. Вот это тоже интересный момент взросления, который совпадает с тем, как перед тобой открывается мир. Пусть это даже на уровне города, но все равно вот перед ней открывается мир по-другому.
Да, и она причем не готова, что мир этот добр к ней, как в новой школе, да, она ждет подвоха, но понимает, что вот эти добрые ребята, у них тоже есть свои какие-то проблемы там, да, вот мальчик такой-то, он не весел, у этого тоже не все хорошо, но тем не менее они не озлоблены и к ней вроде как бы с теплом относятся, а она это пока воспринимает очень осторожно, потому что она привыкла к другому отношению, к другому миру. Я, более того, вот как раз недавно возвращалась тоже в свой город, встречалась с родственниками, с которыми давно не общалась. Ну, нет, все было хорошо, но суть в том, что вечером я поняла, что я весь день просто как в пинг-понг отбивала какие-то претензии. Учитывая, у меня 3 дочери, меня спрашивают, когда будет мальчик? Да, говорит, продолжать род. Я говорю, какой род? У нас нет никакого. Что, о чем вы говорите? Говорите все, а почему так, а почему у тебя такой нос, а почему у тебя такие кроссовки, почему такого размера? И я вот прям, правда, отбивалась весь день, и вечером я такая, нет, все, надо уезжать отсюда, я не готова. Я отвыкла от этого, очень тяжело.
Как думаете, в Казахстане роман будет принят?
Сложно, сложно сказать. Я слышала мнение, например, видела комментарий, что вот я показывала своим друзьям, и они говорят, ой, вообще этого нет. Ну, это такая история, ну, вообще нет. А где-то, может быть, и вообще да, и может быть, это да, не на границе с Казахстаном, а вообще в Москве, в одной семье такое может быть. Поэтому это все, ну, не знаю, какое-то пальцем в небо. Я надеюсь, что все-таки да, потому что мои женщины в романе, они сильные, и я надеюсь, что это понравится, либо если кто-то, ну, не знаю, может, почерпнет, что ли, этой силы для какого-то маленького своего бунта.
И на самом деле очень важно, что в конце две героини объединяются. Угу. И вот это сестринство, эта общность, она и дает силы. И сейчас, в принципе, такое время, когда не только женщинам, просто людям, да, важно очень держаться вместе, держаться своих. Это дает силы, это дает энергию, это дает какую-то иллюзию, что тебе есть за что ухватиться, потому что чем турбулентнее времена, да, тем важнее держать кого-то за руку. Мне кажется, что этот посыл романа очень важен, что найди своего человека, да, и держи его за руку. Он тебя все-таки не бросит, потому что в конце, я не буду спойлерить, то очень важно, что одна из героинь, которая могла бы совершенно спокойно пойти своей дорогой, она выбирает идти вместе.
Да,
это очень важно.
Книги на все времена.
Писательница Анна Матвеева, автор романов «Завидное чувство» Веры Стениной, сборника «Лалотта», «Картинные девушки», автор прекрасного романа «Каждые 100 лет», поделилась своим списком книг, которые она считает важным читать и перечитывать.
Если говорить о книгах, которые я читаю и перечитываю, наверное, я назову «Дневник Марии Башкирцевой». Впервые ее издали, по-моему, в конце 90-х. Я ее сразу как-то получила в библиотеку, и так с тех пор с ней не расстаюсь. Но я потом перечитала после этого много всего другого про Башкирцеву, в том числе разные комментарии, подлинная история мадемуазель Башкирцева и так далее, и так далее. Ну вот первый, самый Машин дневник, он как-то вот остался для меня очень-очень важным. Мария Башкирцева – замечательная русская художница. Она также была певицей, но прославилась как писатель. Она этого не хотела, на самом деле. Она больше хотела войти в историю как певица, не как художник. Она была совершенно одержима славой. И весь ее дневник — это такой крик. Ну когда же придет слава и настоящая любовь? Но ни того, ни другого она не дождалась. Она умерла 24 лет от туберкулеза. Еще пара лет, и изобрели уже лекарства, антибиотики. Она бы, так сказать, не ушла бы так рано. Вот. Но ее дневник — это, конечно, такая поразительная вещь. Он считался невероятно таким откровенным, шокирующим. Хотя, читая его сейчас из нашего испорченного времени, ну, я вообще не понимаю, что там шокирующего. Ну, понравился какой-то мальчик, итальянец. Ну, поцеловала она его, ну и что? Ну, это вот было, вот это был скандал, страшный скандал, что такую книгу издали. Это при том, что мать Марии удалила из дневника все, как ей казалось, самые такие спорные моменты. Ну, видимо, там было что-то еще. Вторую назову Надежду Александровну Лоховицкую, известную как Тэфи. Ну, это вообще мой любимый автор, наверное, на все времена. Я, когда начинала сама писать, я хотела что-то в духе Тэфи делать, но быстро поняла, что нет. Это совсем не мое, мы разные. Меня поражает в ее текстах то, что они совершенно не устаревают. Они только лучше стали с годами, и даже в какие-то периоды истории они становятся невероятно актуальными. И да, я ее часто перечитываю. Третье – трагедии Шекспира. Очень тоже я люблю, читаю, перечитываю. И я большая поклонница Николая Коляды, особенно его постановок именно классических пьес. И прежде всего Шекспира. Мне кажется, что сам Шекспир был бы доволен, увидев постановки Николая Владимировича. И как-то так получается, что в очередной раз, посмотрев «Гамлета», где блистает Олег Ягодин, я перечитываю текст. Я хочу проверить еще раз, правильно ли я все услышала, все поняла. Мне кажется, что это, да, это на все времена. Так и будет.
Своими книгами на все времена делилась писательница Анна Матвеева. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С вами была Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.